Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Я Марина Старостина. Сегодня у нас в «Особом мнении» журналист Наталья Гевакян. Здравствуйте.
Добрый день.
Вы можете присылать свои смс-сообщения плюс 7-985-970-45-45. Наташа, ну, если позволите, я бы начала с вашей колонки в газете «Ру». Вот вы пишете, характеризуя нынешнюю ситуацию в нашей стране, что это похоже на театр одного актера. Вот объясните, почему вы считаете, что именно Владимир Путин, при наличии избранного президента, является у нас тем единственным и главным?
Вот почему он является единственным и главным, я, собственно, и задаю вопрос. Я не могу этого понять до конца. Но просто по всему, что происходит за 10 дней, вот через 10 дней после выборов, ну, играет-то он, где мы видим, мы слышим Медведева, мы не видим Медведева. Он отвечает на... Ну, где? Ну, вот мы увидели его в качестве молчаливой фигуры на встрече с лидерами, да, там, политических партий. Вот, собственно.
Сегодня он вел заседание правительства.
Ну, колонка написана вчера, поэтому это вчерашняя колонка. Но вот до вчерашнего дня, во всяком случае, его не видно. Потом, я правда не поняла, почему при встрече с Меркель, во время встречи с Меркель была пресс-конференция Путина, а не было пресс-конференции Медведева. Почему надо было задавать так сложно вопрос по поводу будущего Ходорковского, а что вы думаете, может ли изменить будущий президент в ситуации... Это же глупая ситуация, да, спрашивать старого президента, что будет делать новый. При том, что встреча с Меркель была, мы видели, как он подарил цветы, как они сидели перед камином, ну так и устроить ему тоже пресс-конференцию, пусть его пощупают и западные, и незападные журналисты, как-то посмотрим, мы тоже, как он отвечает на вопросы. Просто я понимаю, что ситуация этого междувластия, она реальна, она впервые, она реальна, никто не знает, кто что будет делать. Но я должна вам сказать, что невозможно себе представить, вот все-таки там я пережила некоторое количество выборов, да, нездешних. Невозможно себе представить такую ситуацию, чтобы там выбрали Саркози, а Ширак вот бесконечно бы, да, и ему бы задавали вопросы про то, что думает Саркози, что будет делать Саркози, что будет меняться в будущем.
Это особенности просто... нашей демократии, видимо.
Я думаю, что это особенности данного конкретного случая, потому что в нашей демократии, как вы говорите, у нас не было еще ситуации, когда был бывший и будущий. Потому что Ельцин ушел до выборов, да, и ушел. И Путин зашел в его кабинет, как мы все помним, он открыл ему дверь, сказал: берегите Россию, и он отдал ему как бы вот вместе с кабинетом кресло и власть до избрания Путина президентом. Мы впервые сталкиваемся с ситуацией, когда есть бывшие, есть, то есть все еще действующие, и есть избранные, новые, и они, и вот между ними вот эта вот подвешенная ситуация, когда, конечно, мы слышим, видим и как-то, и пиарят реально вот по телевизору больше. Почему Путин поехал в театр? Вот действительно, я не могу, я обожаю своих неполитических подруг, которые говорят: а Путин поехал, а что Диму не взял? Это, типа, как это? А почему поехал? Что-то надо было показывать. Вот почему, если бы поехал Медведев в театр, мне было бы более это понятно. Да? Нет, поехал в театр, пожалуйста, я имею в виду,
или
что вот
так
с камерами поехал в театр. Mm-hmm. Да, это вот как бы мне бы было понятно, потому что, ну как, новый президент как-то раскручивает его все-таки, что-то происходит. Но у нас совершенно не так все.
Это, может быть, говорит о том, что Путин в какой-то степени боится избранного президента.
Я не думаю.
Боится того, что у него будет расти рейтинг, будет тоже, ведь мы же знаем, действительно, вы правы, что чем больше человек показывает по телевидению, тем больше у него шансов, ну, так скажем, быть известным.
Но вы знаете, что, ну, если уже, ну, во-первых, все-таки была какая-то вот эта вот псевдокампания президентская, когда его показывали, он ездил, там какие-то слова говорил, не часто тоже говорил, в общем, не очень много. Можно зайти на его сайт, Медведев, и посмотреть, как в сущности немного он говорил, да, но я не думаю, что Путин боится, я не думаю. У меня как раз сложилось вот по этим 10 дням такое ощущение, что Путин какие-то болезненные точки затрагивает, вот что он как бы и в этом передает эстафету Медведеву, и это то, что я писала в колонке, встреча с Явлинским. Теоретически, если учесть вот этот лейбл, который есть у Медведева, прогрессиста, там, либерала, современного молодого человека и так далее, как раз его встреча да, с лидером одной из оппозиционных партий была бы мне понятна, и она бы воспринималась как сигнал. А тут почему-то Путин встречается с Явлинским. И, естественно, следующий шаг Медведева, если он решит встретиться с лидерами оппозиции, будет уже вторичным. Да? На вопрос по поводу дела Юкоса, конечно, является лакмусовой бумагой. Это, конечно, некоторый сигнал, который или поступит от Медведева в дальнейшем, или не поступит. Но это все знают, что есть несколько ключевых моментов. Да? Отношения с Великобританией, условно. Ситуация, там, дело Юкоса и так далее. И Путин отвечает на вопрос, что да, существует институт помилования, на это имеет право президент при соблюдении там, всех необходимых законодательных норм. И как бы и дальше все, что будет происходить, или скажет Медведев, или попробует предпринять по поводу ЮКС, будет тоже трактоваться как, ну, Путин же говорил, вот, собственно, он исполняет. Вот это меня смущает. Меня смущает, что по каким-то ключевым вот, пунктам все равно остается приоритет за Путиным.
Ну вот Андрей пишет вам, Путин потому и сейчас в центре внимания, потому что по протоколу до инаугурации именно он является действующим президентом.
Правильно, ну правильно, по протоколу это так. Но так всегда по всем протоколам во всех странах мира. Но, честное слово, я нигде не видела такой гиперактивности или даже в норме активности уходящего президента в сравнении с президентом, который приходит. Просто это очень бросается в глаза.
Немножко в ваших словах скользит такая обида за Медведева.
Нет, обида за Медведева. Вы знаете, мне никто не дорог. Я люблю маму, там, ребенка и так далее. А за этими ребятами я наблюдаю. Нет, просто я констатирую, потому что вот я эти 10 дней после выборов провела в России. Значит, я могла смотреть телевизор, слушать радио, читать газеты. И просто я реально вижу перевес в пользу как бы информационного освещения Путина.
Скажите, а Медведев, по-вашему, это некий шанс для либеральных демократов в России?
Совершенно не важно, что это в действительности, но то, что, мне кажется, скользит в словах многих людей, которые, ну, во всяком случае, я даже не буду говорить слово либеральный или демократический, но люди, которые там не поддерживали Путина, да, условно, там, последние хотя бы 5 лет, предположим, у них, конечно, скользит какая-то надежда, что вот что-то потянуло, ветерок какой-то появился, форточки приоткрыли.
Какие
Откуда?
Основания для этого?
На мой взгляд, никаких пока. Но мне кажется, что людям очень хочется верить. И поэтому они им вот кажется... Мне очень понравился Валера Палюшкин, который после, буквально после вот этого несостоявшегося марша несогласных, когда их повязали до вообще начала действий. И вот мы с ним вечером встретились, и он говорит, знаешь, какой-то сквознячок появился вот после, собственно, того, как забрать. Я не знаю, мне кажется, что это в какой-то в душе у людей есть надежда, что какой-то сквознячок вот что-то такое каким-то свежим ветерком потянет.
В продолжение темы Путина вас Владимир из США, кстати, спрашивает. Рейтинг Путина 75%, а правительство, которое он назначает и которое выполняет его программу, всего 35-40. Как вы думаете, каков будет рейтинг правительства, которое возглавит Путин, и от чего зависит рейтинг от результатов деятельности или от федеральных телевизионных каналов?
Я думаю, что... Рейтинг в значительной степени зависит от телевизионных каналов. Мне кажется, что в большей степени, чем от результатов деятельности, мне кажется, что Путин перенесет часть своего рейтинга на рейтинг правительства, он автоматически поднимется. Во всяком случае, в первое время, а там дальше я не знаю. А также все будет зависеть от экономической ситуации в стране.
Прокуратура решила проверить петербургское отделение партии «Яблоко» на предмет экстремистской деятельности, но, правда, справедливости ради отметим, что проверка плановая. Но одновременно мы знаем, что арестован лидер петербургского «Яблока» Максим Резник. Правительство Санкт-Петербурга требует от «Яблока» освободить занимаемое помещение до середины июня. И одновременно мы знаем, что Явлинский встречался с Владимиром Путиным. Как вы считаете, что вообще происходит сейчас с «Яблоком» и вокруг этого?
Ну, я, как правило, не верю в плановое совпадение плановой проверки с какой-то ситуацией, особенно с участием правоохранительных органов. Они как-то всегда у нас подтягиваются... плановые проверки под уже как бы факт наложения ареста, прихода людей.
Не стечение обстоятельств.
Да. Я не очень понимаю, что происходит. Вообще, честно говоря, больше всего я не понимаю Григория Алексеевича, потому что, ну, встретился, ну, что-то же говорили же с Путиным, да, о чем-то.
А он молчит.
Да, но он говорит, что если он позвонил маме, значит, они обсуждали эту тему. Тем не менее, никаких особых перемен в судьбе Резника я пока не вижу. Я не знаю, может быть, что-то я пропустила.
Нет, пока нет.
И мне не... Вот, и вот я бы, правда... Вот если бы, например, меня пригласили, а у меня бы товарищ сидел, такой близкий, в общем, как бы довольно давний и так далее. Но я бы, наверное, сначала сказала, давайте сначала с Резником разберемся, а потом уже будем общаться. Он этого не сделал, потому ли, что он надеялся, что встреча с президентом поможет решить ситуацию с Резником, или наоборот, президент надеялся, что ситуация с Резником облегчит его разговор с Явлинским. Такой вариант тоже возможен. И... Вообще смешно. Яблоко на экстремизм – это просто уже совсем смешно.
Но ходит еще предположение, что Григорию Явлинскому предложили высокий пост.
Не верю, как Станиславский.
Не верите?
Да.
Ну, а если бы такое произошло, вы бы Явлинскому что посоветовали?
Перечитать его собственную программу. Он очень резко отзывается об этой власти. И со словом коррупция, и со словом авторитаризм, ровно об этой. Потому что это власть, которая символизирована именем и образом Путина. А в правительстве будет работать Путин.
А Явлинский оппозиционер, с вашей точки зрения?
Ну, судя по программе, которая вывешена на его личном сайте, вот я ее перечитала вчера или позавчера, они не впрягаются в одну телегу.
А представитель оппозиции ни при каком раскладе не может быть во власти? То есть он должен обязательно отказываться от каких-либо предложений?
Вы знаете, я думаю, что это зависит от власти, конечно, в том числе, и от того, насколько у этой оппозиции взгляды совпадают и не совпадают с этой властью. Но тогда мы все равно возвращаемся к вопросу, кто же власть, да? Потому что если Путин уходит в правительство, и эта оппозиция 8 лет была в оппозиции Владимиру Путину, то, в общем, вряд ли она совместима с правительством, которое возглавляет он. А если властью мы будем считать Медведева, и там, если оправдается этот намек на то, что он либеральный лидер, или там более либеральный, и оппозиция это увидит,
да,
то таким образом, я думаю, что на самом деле оппозиция пока не сильно определила, что и дальше делать.
Вашего комментария хочет Алекс из Саратова по ситуации со студентками соцфака МГУ. Вы знаете, в чем там дело, да, там отчислили...
Это же давняя же история, она продолжается.
Студенток, связанных с журналистской моралью, официальная причина – это их неуспеваемость. Сами студенты уверены, что случившееся стало местью за то, что они обратились с жалобой к ректору вуза на низкое качество образования на факультете. А вот вы на чьей стороне?
Ну, если они все такие же бестолковые, в кавычках, как мораль, то я бы на месте руководства не отчисляла, потому что Наташа очень толковая девочка, я ее видела, пока сотрудничала с «Новым временем» и наблюдала за ее работой. Я против отчисления студентов за любое там политические проявления. Я надеюсь, что там... О фашизме мы сейчас не говорим, да?
Нет.
То есть неонацизм, вот не об этом. Потому что это означает, что власть практически, в данном случае там МГУшная или факультетская, говорит, что, ребят, будете заниматься политикой, вы отсюда вылетите. А, собственно, молодежь обычно, в общем, обычно, не то чтобы у нас, но обычно, довольно активно, да, и вот, ну, вспомним там все эти бунты студенческие во Франции, например, это нормально. Кстати, никого не отчислили.
Угу.
Там страна была заблокирована месяца два,
это
по-моему.
Это у вас там во Франции.
Это у них там во Франции, да, но тем не менее. Нельзя, я считаю, что нельзя отчислять студентов за проявление отношения к тому, что происходит вокруг них. И я против увольнения этих ребят, которые устроили вот это вот в каком-то музее зоологическом. В зоологическую вполне акцию. Потому что я считаю, что это смешно, и к этому надо относиться с юмором. И у них тоже был там какой-то такой вполне околополитический подсекс.
Ну, они при этом говорят, что они сами при этом в этом не участвовали, а только смотрели.
Ну, в общем, я
на эту оргию.
Я должна вам сказать, что когда-то у нас, когда я училась в МГУ на журфаке, а тогда же проверяли, кто голосует, кто не голосует, Я помню ситуацию, когда кто-то не проголосовал в моей группе, кто-то из ребят, ну, и они вот там засекли, что он не пришел голосовать. Но это же просто было, потому что это же единицы были, которые не голосовали. И, значит, пришли всякие парткомы, там, я не знаю, первый отдел, или, там, 12-й отдел, я не знаю, как это называется, уже не помню. Но, естественно, отчислять. Я помню, как Засурский его спрятал куда-то. Он его куда-то тихо там на вечернее, с тем, чтобы потом перевести снова на дневное. Ну, это то же самое. Ну, что за бред? Ну, что
то
за
есть
бред?
В этой истории вы видите исключительно политический контекст, а никакой не образовательный.
Нет, не образовательные. Я считаю, во-первых, что студенты имеют право на выяснение отношений с преподавателями и имеют право высказывать свое мнение по любому поводу, включая по политике. И я считаю, что если все дело в Наташе Мараре, то это тем паче этого делать нельзя, их отчислять. И я считаю, что если они такие же бестолковые, в кавычках, как Наташа Мараре, то точно их не надо отчислять, потому что девочка очень толковая.
Василий из Санкт-Петербурга спрашивает вас, чтобы вы рекомендовали Наталье Морарь в ее борьбе? Или, может быть, выехать, к примеру, в Париж, в Лондон и оттуда бить в колокол?
Вы знаете, что в Париже, например, существует организация, которая предоставляет беженство, статус беженцев журналистам, просто специально, по-моему, она как бы, у нее есть отделение, которое занимается именно журналистами в том числе. А это ведь не проблема. А Наташа не в России сейчас. Это не про у нее, я надеюсь, там родители, и над головой не капает, и все более-менее нормально. Не в этом дело. Я считаю, что она совершенно справедливо хочет понять, почему юная стройная девушка, да, не шибко взрослая, там, почему она является такой жуткой опасностью для огромного государства, там, способного, играющего мускулами по всему миру и так далее. И я думаю, что я бы, конечно, я думаю, что я делала бы то же самое. Я бы шла через все суды европейские, я бы пыталась, чтобы мне сформулировали, да, и чтобы я понимала,
что я могу. А толк от этого будет какой-нибудь?
От этого может быть толк, наверное. Но, к сожалению, у нас это вообще не имеет значения. Это вообще весь толк и не толк за последние 8 лет, а я говорю сейчас вот о прецеденте последних 8 лет. Не знаю, как это будет дальше. Весь толк и не толк в таких ситуациях зависел от одного человека. И я понимаю, что группы первых лиц, что им было совершенно плевать на все международные суды. Они обязаны выполнять там, в плане компенсации. Но в целом они решали и клали, извините, на все остальное. Поэтому может ли оказаться ситуация, Женя Альбац об этом говорила, что там Медведев обратил внимание на эту ситуацию и как-то ее решил, да? А я не знаю, может быть, это случится, может быть, это случится не сейчас. Но я считаю, что это было бы знаком тоже, да.
Вдогонку позитивно. Ваша тезка Наталья из Москвы спрашивает, удивительное дело, как могли отследить студента, который не голосовал?
Очень просто, потому что тогда были списки, и в этих списках все ставили галочку, и когда галочка не стояла, значит, этот человек не пришел голосовать. Тогда все было очень просто. Собственно, и сейчас точно так же просто.
Угу. Наташа, вы, кстати, же читали лекции в МГУ? Нет, не
Я
читали?
Я на журфаке пару раз.
И как вам нынешние студенты, журналисты?
Вы знаете, вот этот курс, на котором это был четвертый курс, меня совершенно потряс. Очень негативно, к сожалению, потому что я пыталась понять, как с ними разговаривать, и поэтому я спросила, какие газеты они читают там, или оказалось, в общем, ребята отреагировали даже не на «Московский комсомолец», не хочу никого обижать, а на «Космополитен». И я поняла, что бессмысленно разговаривать. Я говорю, давайте, если у вас есть вопросы, то вы их задавайте. То есть разговор не получился таким образом. Это была не лекция, это был как бы семинар такой в довольно свободной форме. Но мне кажется, что это данный конкретный курс. Потом мне ребята в «Коммерсанте» сказали, мы тебя умоляем, говорят, те, которые толковые, уже давно пашут по редакциям. А то, что ты там видела, это какие-нибудь дети, которым вот надо диплом получить, и они сидят и ждут, когда же они его наконец получат.
Ну, нашего брата-журналиста, конечно, не очень любят. Вот Леонид, научный сотрудник, спрашивает, почему подавляющее большинство наших журналистов приспособленцы и трусы?
Ну, я думаю, что они такие же, большинство, наверное, я боюсь, во-первых, я вообще не люблю говорить о коллегах плохо, я не люблю. Но я хочу сказать одну вещь, которую...
Тогда защищайте их.
Нет, я скажу одну вещь, которая давно меня мучает. Вот все люди, которые стали такими очень сервильными по отношению к власти из моей профессии. Знаете, никто пистолет у виска не держал. Никто. Это было собственное решение. Оно может быть по-разному мотивировано. Я не хочу потерять место, я боюсь, все принимаю, все может быть. Это нормально, да? Никого не осуждаю. Но я хочу сказать, что, наверное, существует давление власти, но еще существует собственная натура и собственный характер. И никто бы в ГУЛАГ не отправил, да, не расстрелял бы. Да, люди, да, теряют работу, я понимаю, это я понимаю. Ну, значит, на самом деле надо думать о том, как сделать так, чтобы люди не боялись, что они оставаясь... Вот они уходят с телевидением, делать нечего. Вот я точно понимаю, что надо делать по этому поводу, но я не буду этого говорить.
Заинтриговали.
Потому что, да-да-да, нет, пока не сделаю, не буду говорить.
Хорошо, у нас остается буквально полторы минутки до перерыва. Я думаю, что мы начнем эту тему и продолжим уже после небольшой паузы. Вопрос Владимира из Чикаго. В администрации президента России работает более 2000 человек. Слышала, что в администрации президента Франции работает менее 100 человек и справляется с работой. То есть мы так начинаем французскую немножко тему. Вот вы можете как-то это подтвердить?
Ну, в Елисейском дворце не уместится, конечно, столько, сколько во всех корпусах Кремля. Ну да, справляется.
То есть дело просто в масштабах.
Мне кажется, и во всем, и в финансировании в том числе, и, да. Да. А может быть, страна поменьше. Знаете, страна поменьше.
А управленческий аппарат более эффективный?
Сложно это сказать. Административный аппарат довольно эффективный, потому что количество сообщений из администрации президента Саркози, которые я получаю каждый день по имейлу, я даже не понимаю, сколько человек там сидит, это делает, но их двое. А их дикое количество этих всех имейлов, которые присылаются тем, что он сделал, что он сказал, что он будет делать и так далее. Ну, вы знаете, страна живет более-менее нормально, хотя у нее есть сложности и трудности, иначе бы Саркози не победил на выборах.
Да, Наташ, мы здесь сделаем паузу, мы продолжим обязательно разговор и будем проводить какие-то аналогии, вероятно, с нами. Да? Мы продолжим особое мнение с Натальей Геворкян после небольшого перерыва.
А кто сейчас лидер на рынке мяса?
Останкино – новый лидер.
Уважаю.
О-о, Останкино.
В 17:30 в Москве. Здравствуйте, на Эхе Москвы новости. И в начале этого выпуска срочное сообщение, которое приходит в эти минуты из Греции. Круизный лайнер, на борту которого находится 280 пассажиров, терпит бедствие недалеко от Афин. Судно налетело на мель в 4 милях от острова Поросов в Сароническом заливе, сообщает агентство АИА. На месте происшествия сейчас находятся 3 катера береговой охраны и 2 вертолета. Представитель Министерства торгового судоходства Греции уклонился от ответа на вопрос, грозит ли пассажирам непосредственная опасность. Соединенные Штаты вслед за Польшей и Чехией намерены разместить радар ПРО в Турции. Тайные переговоры на этот счет идут уже с февраля. Официальные консультации должны начаться во время саммита НАТО. Все подробности вы узнаете из большой информационной программы «Эхо», которая начнется через полчаса. Премьер-министр Японии Ясуо Фукуда поздравил сегодня Дмитрия Медведева с победой на президентских выборах. Между двумя политиками сегодня состоялся телефонный разговор. Во время этой беседы были затронуты разнообразные аспекты российско-японских отношений. В частности, Медведев выразил готовность продолжать с японской стороной переговоры и по трудной проблеме мирного договора между двумя странами. К исправительным работам приговорена няня, избившая ребенка. Такое решение вынес суд в Орловской области. Подсудимая признана виновной по статье «Побои». Как сообщает агентство РИА, молодая семья наняла для своей годовалой дочери няню, а спустя 2 месяца супруги решили установить камеру наблюдения в комнате дочери. При просмотре видеозаписи родители увидели, что няня нанесла несколько ударов ребенку, отчего девочка сильно расплакалась. После этого родители обратились в суд. Британская газета The Mail on Sunday принесла официальные извинения российскому бизнесмену Алишеру Усманову. Эти извинения принесены в связи с публикацией, в которой имя Усманова было связано с обвинениями в изнасиловании и убийстве. Как сообщает Интерфакс, в Верховном суде Лондона Алишер Усманов эти извинения принял. Официальный курс доллара 23.69, курс евро 36.87. В Москве этой ночью плюс 2.4. Завтра днем преобладание облачной погоды, местами небольшой дождь. Температура плюс 5-7 градусов. Ветер юго-западный, западный 3.8 метров в секунду. Сейчас в городе плюс 6, давление 734 миллиметра ртутного столба. Андрей Родионов, служба информации «Эхо Москвы».
А! Реклама!
Слушаю.
Юрий Михайлович, вы читали сегодняшний «Московский корреспондент»? Это же просто скандал!
Безобразие! Пора принимать меры!
Газета «Московский корреспондент». Сенсации и политические расследования. Вся правда о столице каждый день.
Настойчиво спрашивайте газету в киосках города.
Композитор Анатолий Кремер приглашает на юбилейный вечер, в котором примут участие Татьяна Шмыга, Владимир Андреев, Марк Захаров и другие замечательные артисты. За дирижерским пультом сам юбиляр. Театр «Оперетты», 19 марта в 19 часов. Не пропустите! Заказ билетов по телефону 916-55-55.
Сегодня в 19.51 радиостанция «Эхо Москвы» и американская компания «Neutro Products» представляют все, о чем мечтают ваши звери в программе «Зверсовет». «Neutro Choice» – правильный выбор кормов для собак и кошек.
В центре событий. «Эхо Москвы». Нателла Болтянская и Евгений Ясин обсуждают роль интеллигенции в 90-е. И все это в программе «90-е. Годы надежд» в четверг после 22 часов.
На пороге меритократии. Сохранится ли впредь нынешнее состояние управления экономикой и общественных отношений? И об этом мы поговорим в пятницу в дневном развороте. У нас в студии представитель правительства в Конституционном, Верховном и Высшем арбитражном судах Михаил Борщевский. Не пропустите дневной разворот в пятницу после 15 часов.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем программу «Особое мнение». Сегодня мы слушаем «Особое мнение» Натальи Геворкян. Вот мы начали говорить о Франции. Сегодня появились сообщения, что в британской версии мужского журнала будут опубликованы очередные эротические фотографии первой леди Франции Карлы Бруни. Апрельский номер поступит в продажу как раз накануне официального визита в Великобританию президента Франции Николя Саркози. Вот у нас здесь создается впечатление, что сейчас Франция ассоциируется в мире исключительно с личной жизнью президента.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что думаю, что ни один президент позавидовал Саркози, глядя на обнаженную Карлу Бруни, потому что действительно очень хороша. Да нет, как раз наоборот. У нас вот как бы вот в кругу журналистов, мы там в Париже тоже говорили на эту тему, они как раз считают, что в итоге, хотя рейтинг держался довольно долго, даже подрос на начальной стадии романа, но они считают, что очень ударила по нему эта личная история, которая абсолютно сознательно со стороны Саркози стало публичной. Он решил, что он не будет скрывать это, как это принято было обычно в Елисейском дворце. Про всех все знали, но как бы никогда, никто никогда не видел, но, правда, и не разводились. Но рейтинг упал, потому что действительно дел никаких как-то не видно. Он же пришел с очень сложной и тяжелой, дорогой программой. Она совершенно необходима. И поэтому, когда он так сильно отвлекся на личную жизнь, и все-таки я вам скажу, это французы, конечно, это совершенно другое отношение. То есть, если мы вспомним историю с Клинтоном несчастным, которого там затравили и просто смешали неизвестно с чем из-за за личную жизнь, то здесь, конечно, этого нет и никогда не будет. Наоборот, французы есть французы в этом смысле, все хорошо. Любовь приветствуется. Но все-таки, видимо, в определенных дозах, когда речь заходит о президенте, и считается, что он переборщил. У него, правда, у него очень серьезно упал рейтинг. 20 пунктов сразу, и это для него это серьезно, потому что не будет поддержки, просто реформа.
А вот такая яркая первая леди, это скорее плюс все-таки или минус?
Вы знаете, что, во-первых, она очень правильно выглядит, она очень сдержанно выглядит, если вы обратили внимание. Никакого безумия там во внешнем виде нету. И потом, вот просто возьмите, прочитайте несколько интервью. Она дала «Экспрессу» большое интервью. Она умница. Она очень хорошо говорит. У нее продолжает, так сказать, своя жизнь, свои песни. Вот это все будет продолжаться, очевидно. И не знаю, мне она симпатична, но мне и та жена была симпатична. Как-то я, видимо, очень добрая.
А сейчас многие говорят о том, что Светлана Медведева, будущая наша первая леди, или уже, можно сказать, практически первая леди, тоже достаточно светская женщина. Она интересуется моды. Вот вообще можно представить, что...
Тогда она неправильно интересуется модой, потому что то, как она выглядела в день голосования...
Вам не понравилось?
Было поразительно, потому что у нее были черные туфли на высоком каблуке с узким носом и перетяжкой. Это был чуть ли, может быть, день, а скорее утро. Да, и вообще правильно всех на выборах выглядел, я вам скажу сразу, Лужков. Белый свитер, черная куртка, кепка. Нормально. А будущая первая дама выглядела, на мой взгляд, странно, потому что это не тот момент, это не та погода и не та ситуация, которая требовала вечерних туфель с перетяжкой. Так что...
Вы можете представить себе такую ситуацию, что первая леди России, ее снимки, ну, я уж не говорю эротические, конечно, нет, будут публиковаться в каких-то глянцевых журналах? Вообще в России такое
возможно? Если бы первая
леди
стала, там, условно, Клаудия Шиффер, то, наверное, тоже публиковались бы. Да, я думаю, что возможно вполне. Причем здесь только эротические, что ли, журналы, а все бы веб-сайты, которые тут же, включая ваш, по-моему, заполнились фотографиями. Но это официальная фотография, она была моделью, это все как бы это ниоткуда не отрыто, не вырыто, они есть, они выложены, и на ее сайте очень много фотографий, в том числе и обнаженных. Поэтому, я не знаю, как бы Россия это восприняла, но если женщина модель, то у нее есть такие фотографии, это нормально.
Возвращаемся к теме СМИ, уже более, так сказать, серьезным, так немножко мы с вами пошутили. Просит вас прокомментировать последний атаки на Коммерсант. Вообще, что это? Это атаки или это нормальный процесс?
Это, видимо, атаки, но в любом случае я не отношусь к тем, кто считает, что это пиар, который Коммерсант сам себе устроил, потому что с перебором. Вчера
а почему бы нет?
Упал сайт, сегодня упал сайт. Извините.
А почему бы нет?
Да как-то, не знаю, тогда должно было очень много измениться в Коммерсанте за то время, которое я была в Париже. Я не очень в это верю. Не, мне кажется, что нет, просто меня действительно удивляет та наглость, с которой это происходит, и все те обстоятельства, которыми это обставлено. И я понимаю, что наши это управляемые движения, значит, они были управляемые и создаваемые, и созданы Кремлем, значит, соответственно, вот Алексей Алексеевич говорит, что 12 башен, но, значит, одна из башен Кремля продолжает работать в этом направлении. И в данном случае она работает почему-то против Коммерсанта. И я надеюсь, что я слышала Демьяна Кудрявцева на второй день, по-моему, или в первый день, когда это началось. А я не слышала собственника издательского дома «Коммерсант», хотя это, в общем, его бизнес, и... Видимо, он тоже несет потери какие-то. В общем, мне эта ситуация совершенно не нравится. Я не считаю, что она шуточная, она мерзкая. Как, собственно, извините, пожалуйста, все, что связано с нашими.
А вы все-таки считаете, что это наши?
Ну, это какие-то наши. Какие-то условные наши. Я готова это написать с маленькой «Н», но какие-то наши.
А все-таки вот зачем это делается?
Не знаю. Я не знаю, я не понимаю. Я понимаю, что это мешает работе. Но газета выходит, да? А там есть, я понимаю, что сайт зарабатывает очень много денег. Значит, если рушат сайт, соответственно, это бьет по финансам. У меня нет никакого объяснения. Зачем? Я не думаю, что это месть конкретно там трем ребятам, которые написали текст, среди которых Юлия Таратута. Или это в том числе и месть, но вот как бы я ни раскладывала эту ситуацию, газета выходит. Ее репутацию нельзя таким образом очернить или убить, это безусловно. Про Юлю Таратуту, надеюсь, теперь знают уже все абсолютно, кто раньше не знал. Не знаю, так если мы будем дальше рассуждать, получается, что все равно это выгодно Коммерсанту, но я так не думаю, нет. Я думаю, что это какая-то, не знаю, но они упорные, знаете, я думаю, что наши, потому что они с тем же упорством это делают, как делали это перед британским посольством, перед эстонским посольством и так далее. То есть они как бы вот, они продолжают. И там падали серверы, если вы помните, на волне, и у вас в том числе на волне.
Да, было такое.
Эстонская история. Угу. Очень похож почерк.
Ну и последний вопрос Ларисы Дмитриевны, пенсионерки из Москвы. Могут ли западные лидеры хотя бы попытаться освободить Светлану Бахмину? Первая леди Франции помогла освободить несчастных болгарских медсестер. Западный бизнес дал отвратительный пример любви к Путину.
Вы знаете, что, насколько я понимаю, Светлана Бахмина на следующей неделе или через неделю рассматривается дело о условно-досрочном освобождении. Я боюсь сглазить, но конечно, если бы это произошло, я бы считала, я бы это с удовольствием трактовала бы как какой-то сигнал реальный о возможных хотя бы минимальных переменах.
Ну что же...
Нет, Запад не поможет, извините, я не ответила. Нет, Запад нет. В смысле, он может говорить, но без, может это не имеет никакого значения. Да.
Ну что же, мы вынуждены завершать программу «Особое мнение». Я напомню, что сегодня на мои ваши вопросы отвечала журналист Наталья Геворкян. Я, Марина Старицына. До встречи. Наталья, спасибо.
Спасибо.